вы говорите мили. Положить на мили с
приборкой. Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 30 ноября, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем следить за новостями, за московскими пробками. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» выбираем одну тему, проводим голосование и детальное обсуждение устраиваем. Сначала давайте про пробки. Сегодня тяжелый вечер. Опять нам обещают 6 баллов прямо сейчас. По прогнозам было 5 баллов, то есть пробки сильнее, чем были прогнозы. А дальше по прогнозам 7,8. Баллов, соответственно, в 6 и в 7 вечера. То есть, видимо, будут еще более существенные пробки на самом деле. Что касается новостей, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств, Израиль отозвал посла в Мадриде для консультации после высказываний премьера Испании. Об этом заявляет Министерство иностранных дел Израиля. Власти Франции собираются наградить полицейских, которые задержали в июне напавшего с ножом на детей в Анси. И админа телеграм-каналов отсудили на 2,5 года за вымогательство у топ-менеджера Ростеха. А в данном случае речь идет о телеграм-каналах «Как-то вот так» и «Политбюро 3.0». Вымогательство было 400 тысяч рублей. Об этом пишет агентство РИА Новости. Теперь по поводу того, какая у нас тема сегодня в программе «Своя правда». Призывы вернуться к плановой экономике. Последнее время, как кажется, звучат чаще, чем прежде. И вот в последних новостях было вот такое. Экономист МГУ призвала вернуться к плановой экономике. А есть цифровые инструменты, которые помогут избежать ошибок времен Советского Союза, которые привели к тому, что плановой экономики в России теперь нет. На Елену Ведуту ссылается радиостанция «Говорит Москва». А здесь, в студии, у нас сегодня кандидат экономических наук, доцент Александр Аршавский. Александр Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский. Дмитрий Олегович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Прямой эфир вы пишите нам через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373-94-8. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Там, где можно нас смотреть и слушать. Еще на Ютуб и ВКонтакте. Но телеграм-канал «Радио говорит МСК» тут важен в другом смысле. Еще и потому, что именно там голосование, который мы уже запустили. Вопрос у нас такой. Что вы думаете о призывах вернуться к плановой экономике? Первый вариант – это можно и нужно сделать. Второй вариант – это можно сделать, но не нужно. Третий вариант – это нужно сделать, но невозможно. Четвертый вариант – это не нужно делать и невозможно. Посмотрим, что получится в результате голосования. Через 50 минут будем подводить итоги. А теперь давайте начнем. Не столько о том, что говорит, что предлагает профессор МГУ Ведута, сколько о том, что вы думаете вообще о возможности вернуться к плановой экономике. Дмитрий Голубовский, аналитик компании «Золотой монетный дом». Прошу вас.
Надо тогда четко определиться с терминологией, что понимается под плановой экономикой. Если мы говорим об аналоге советской экономики, то это экономика с централизованным планированием. Когда планировалось и предложение, и спрос, причем на всех этапах, производственных цепочек, да, я думаю, что в современных условиях сложных производственных процессов это просто невозможно, потому что это приведет к необходимости решать задачи очень большой размерности и очень большой математической сложности. Просто планировать огромное количество нюансов современной экономики с точки зрения производства огромной номенклатуры товаров, это очень сложная вычислительная задача. Да? И самое главное еще вопрос, зачем это нужно? Создавать такую подобную централизованную систему. Но если мы говорим о плане вообще, допустим, любая корпорация планирует свою деятельность. У нее же есть планы развития, планы инвестиций и так далее. Любое домохозяйство, отец семейства планирует жизнь своей семьи. Бюджет у нас, Минфин планирует какие-то бюджетные расходы. В общем, само понятие «план», в нем нет ничего плохого, эффективное планирование – это хорошо. Когда речь идет о том, что люди планируют в рамках своих компетенций то, чем они занимаются. И здесь какие-то эффективные модели, математические, какие угодно, которые позволят, допустим, бюджету эффективно планировать свои расходы, или какие-то бюджетные инвестиции, их можно только приветствовать. Но замыкать на некий центр принятия решений всю экономику, это, на мой взгляд, создавать узкое место в этой экономике, да, как сейчас у нас все-таки все принятия решений управленческих в экономике распределено по бизнесам, по различным управленческим системам.
Да, вот. Но если плановая экономика, все равно кто-то будет контролировать реализацию этого плана.
Но весь вопрос в том, насколько это реально будет эффективно с точки зрения того, что у вас система контроля может быть очень громоздкой и очень затратной в современных условиях. Вот, если же все это делать просто на алгоритмах, да, вот мы представим себе ситуацию, что каждый человек может быть обсчитан, можем мы себе такое представить? Но те, кто являются апологетами искусственного интеллекта, говорят, что да, можно даже предсказывать поведение людей. Вот, и можно прогнозировать до определенной степени их спрос. Ну, те же системы, которые следят за вами в интернете и даже выдают вам таргетированную рекламу, да, они в каком-то смысле знают ваш характер, ваши потребительские привычки. Если вот до такой степени цифровой контроль установить, это уже будет не экономика другого типа, это уже будет общество немного другого типа. Вот, а в тех реалиях, в которых мы сейчас живем, я считаю, что это просто будет очень сложной, очень затратной, инженерно-вычислительной задачей, да, создание подобного рода систем.
Хорошо, тогда еще один вопрос. С вашей точки зрения, люди, которые говорят, что нам надо вернуться к плановой экономике на бытовом уровне, они не понимают, что это невозможно?
Вполне возможно, да, они не представляют себе, насколько это будет сложная задача. Почему? Потому что ведь планировать придется не только производство каких-то узлов, компонентов, номенклатуры, товаров и так далее. Планировать придется все связи между этими процессами. А связи растут, есть такое математическое понятие, как факториальная функция. От количества компонентов, да, и здесь возникнет такая проблема, которая, называют в узких кругах комбинаторный взрыв сложности. Вот, когда у вас в N раз растет количество элементов или процессов, которые вы хотите планировать, но количество связей между ними, которые вам тоже нужно планировать, будет расти как N факториал, то есть на порядки. Вот, и всем этим управлять, это будет достаточно сложная задача.
И совсем коротко, с вашей точки зрения, почему плановая советская экономика, что называется, почила в базе?
А именно по этой причине. По причине усложнения технологических процессов, усложнения жизни людей и усложнения спроса. Потому что, в условиях, скажем так, простых, да, когда нужно удовлетворять только очень ограниченный набор базовых потребностей, вам нужно планировать небольшое количество параметров, сравнительно небольшое количество параметров в экономике, это раз. И, во-вторых, если мы вспомним, собственно говоря, изначально советскую экономику, которая была создана во времена Сталина, она же все-таки тоже была гибридной. Очень значительная часть ВВП создавалась кооперативами, артелями. Вообще там был и рынок. Планировался только верхний уровень. Вот, потом вот желание зарегулировать все привело к тому, что сами накапливаются просто ошибки управления.
Хорошо. Дмитрий Голубовский, аналитик компании «Золотой монетный дом». Ваши сообщения уже начинают поступать. 4639. Это что, Госплан тогда будет приказывать частному бизнесу, сколько помидор, что ли, выращивать? 123. Но мы же не в Советском Союзе, у нас другая эпоха. Очень сложная вычислительная задача по планированию экономики. Но она может решаться сегодня с помощью искусственного интеллекта. Виталий 618 говорит, но плановая экономика предполагает ведь отказ от частной собственности. Тогда люди, которые радуют за такой вид хозяйствования, да, должны отказываться от своих приватизированных квартир. 672-й. Дефицит бензина на рынке Российской Федерации. Это ведь результат просчетов. Это значит, что надо плановую экономику, и тогда не будет просчетов. Хорошо. Александр Аршавский, кандидат экономических наук, доцент. Прошу вас.
Ну что, мне особо добавить нечего. Я полностью согласен с Дмитрием во всех его словах. Сначала про тех, кто провозглашает необходимость плановой экономики. Но мне кажется, это просто либо люди действительно не понимают, о чем они говорят, либо это попытка поймать какой-то модный тренд и заявить о себе как о стороннике каких-то государственных решений. Ну, я думаю, время пройдет, и об этом забудут, больше к этому возвращаться не будет.
Но это же очень популярно в народе, подождите.
А потому что люди, понимаете...
Или это вот, как деревья были большими?
Я хочу сказать, что... Вот добавить немножко, что вопрос стоит, когда мы говорим о необходимости внедрения планирования. Да, действительно, что такое план, что такое процесс планирования, какой временной горизонт, на который мы должны планировать и так далее и тому подобное. Но главное другое. В интересах кого? Понятно, мы говорим о государственном планировании, не о частном, на уровне предприятия, на уровне отдельных лиц. Если говорить...
О целой экономике, конечно.
О государственном управлении, то в интересах кого осуществляется управление экономикой?
В интересах народа, скажут вам.
Либо в интересах экономики ради экономики. Если ради интересов народа, то никакой детально прописанный план никогда не сможет удовлетворить потребности населения.
Почему?
Мы все разные. Даже продвинутые...
Минимум необходимых товаров, пишет
вам 672. Нет, если минимум необходимых товаров, карточная система, вы имеете право на это, на это, на это, на это, под общий объем этих прав...
А мы... вот за этим уже в капторку. Я говорю, а вот за этим уже в капторг. То есть ты хочешь красный, зеленый и желтый перец, мы тебе гарантируем только красный. А зеленый и желтый — это уже по другой цене.
Встает вопрос. Те кооператоры, да, руководители капторгов, которые продают по повышенной цене, получают повышенные доходы, куда они с этими доходами пойдут?
Куда?
Куда? Если все централизованно запланировано.
Но артели же были когда-то, они же куда-то с этими деньгами ходили.
Вот я не согласен, вот как раз с этим я не согласен. Артели относились к такому понятию, как местная промышленность. И они имели право использовать в своей деятельности только отходы производства основных предприятий. Иных источников сырья у них не было. Почему стали
развивать? То есть по принципу «на тебе, Боже, что нам не гоже».
Да. А кто их будет централизованно? Откуда и родились цеховики?
Угу.
Цеховики, извините, до Великой Отечественной войны существовали вот именно на этих отходах.
Хорошо.
Но дело не в этом, да? Значит, куда вот люди, имеющие дополнительные доходы вне карточек, куда они пойдут со своим спросом? Если для них будет создаваться какой-то рыночный сегмент, откуда этот рыночный сегмент будет брать сырье? Что предусматривает планом, что предприятие выпускает столько-то тонн стали по плану и столько-то тонн стали вне плана?
Что-то подобное уже, я помню, было где-то в конце 80-х годов.
Было. Так это на самом деле такая форма существует и сейчас. Гораздо более эффективно, чем централизованное планирование, система госзаказа. Когда государство четко знает, что надо государству, да, вот столько-то танков, столько самолетов, именно государственный заказ. Она говорит: ребята, произведите мне в течение там, 2 лет 100 единиц вооружения. Все. Это будет стоить столько-то. И уже предприятие под этот заказ ищет поставщиков, смотрит, какие там цены, старается где-то выиграть, где-то чего-то. То есть, когда идет планирование государственных нужд, оно во всем мире, оно эффективно, оно коррупционно во всем мире, откаты везде есть. Вот. Но это только для удовлетворения нужд самого государства.
Хорошо, давайте так, теперь уже слушатели наши много пишут, Дмитрий Голубовский, много слов, но ведь во времена плановой экономики страна реально развивалась, а не стагнировала, мол, как сейчас, я так понимаю.
Но был предел роста достигнут при Брежневе, который охарактеризовали как период застоя, и это был период стагнации, потому что у этой экономики был свой предел роста, который определяется пределом сложности задач планирования. Когда ваше планирование становится неэффективным, накапливаются ошибки управления. Да, а основная ошибка управления в том, что экономика начинает работать на воспроизводство самой экономики. То есть мы делаем экскаватор, который копает руду, чтобы дальше сделать экскаватор. По плану все отлично, но с точки зрения удовлетворения потребительского спроса все не очень хорошо, и спрос начинает сталкиваться с дефицитом. Угу. Соответственно, он начинает удовлетворяться либо черным рынком, либо сбережения начинают сжигаться инфляцией. Это как раз та самая проблема, которую коллега упомянул, что а куда пойдут люди, у которых есть излишки сбережений.
Хорошо.
Вот, и уровень инфляции, на самом деле, реально был достаточно высок в Советском Союзе.
А то есть 819-й, который пишет, сколько можно повышать цены на топливо и на электричество, надо вводить госрегулирование, вы говорите, так тогда тоже есть. Цены росли.
Почему? У нас есть регулирование тарифов. Вот, не надо путать регулирование и планирование. Понимаете, регулирование – это как бы особая функция ведомств, которые следят за то, чтобы не было злоупотреблений монополиями. К ним есть определенные совершенно справедливые у нас в стране претензии. Но это повод, допустим, больше внимания уделять качеству работы Федеральной антимонопольной службы, чем изменять
будут, саму механизм. Будет план, будут лучше регулировать, потому что они будут регулировать, достигается ли план.
Ну, вообще-то говоря, энергопотребление – это достаточно хорошо планируемый параметр у нас в экономике, да? И энергетические компании в рамках своих инвестиционных программ и своего развития этими параметрами руководствуются. Но это отраслевое планирование. Зачем для этого вам нужно планирование централизованное государство?
Это Дмитрий Голубовский. Александр Аршавский, ну, во-первых, то есть тот же вопрос, значит, в советское время было хоть развитие при плановой экономике?
Развитие было технологическое, ну, относительное развитие. Что касается экономического, вот здесь как раз проявляются все перекосы централизованного, вернее, как, не то, что недостатки, я даже не знаю, как это сформулировать, возникали отрасли с повышенным уровнем заработной платы, но эти отрасли не производили товары народного потребления. То есть создавался денежный навес у группы людей, которые не производили товары для потребления. Но куда они с этими деньгами пойдут? Они пойдут на тот же...
Так.
В тот же сегмент товаров народного
потребления. И что, это спланировать нельзя было?
А как? Вы же не знаете, что эти люди купят.
А, ну да.
Да, куда вы пойдете? Мы запланировали выпустить 100 тысяч машин. На них записана очередь. Да, автомобилей.
Ну да.
Очередь. А тут появились люди, которые за год получают столько, чтобы купить не одну, а две машины, получают официально, они хотят купить машину. Что делать? Значит, не давать им вставать, чтобы они вставали в очередь, дефицит нарастает и так далее, и тому подобное.
Хорошо, а кто мешал делать меньше экскаваторов, а кинуть силы на легкую промышленность, Дмитрий Голубовский? Возвращаясь к вашему примеру.
Ну, я не могу здесь конкретно сказать, кто за это отвечал, но, значит, в этой системе были определенные ошибки управления.
Ну, хорошо, ну,
которые
ладно.
Приводили к перепроизводству, например, инфраструктуры, к гипертрофированному развитому тяжелому машиностроению.
А но теперь при этом есть новые цифровые инструменты, и эти ошибки можно будет избежать.
Вот я не, можно я?
Да, конечно.
Я не согласен с тем, что это были ошибки управления. Не было ошибок управления. Была сознательная политика развития экономики в определенном направлении.
Ну да.
Да? Плюс ко всему, все-таки Советский Союз не был открытой экономикой, он не имел возможности официально получать многие технологии из-за рубежа. Он вынужден был разрабатывать это самостоятельно. И поэтому производство экскаваторов, которые... Излишки этого производства могли быть направлены на экспорт, да, как сейчас происходит, если есть излишки. Но они на экспорт не шли, они каким-то образом по что-то другое переделывалось, ресурсы на это отвлекаются, значит, в других сферах этих ресурсов не хватает, возникают диспропорции. Это была определенная экономическая идеология развития в этом направлении.
Ну, то есть, грубо говоря, экскаваторы важнее, чем легкая промышленность.
Да.
Хорошо, теперь 123-му ответьте. Давайте так, теперь с вас начнем, Александр Аршавский. А что мешает Китай Плановая экономика. Да, китайская специфика.
Не соглашусь.
Вообще. Сейчас нет, давайте, Александр Китая, Аршавский.
В Китае нет плановой экономики.
Да ну.
Да.
Объясните.
А что тут объяснить? Какая там плановая экономика?
То есть плановая экономика с китайской спецификой, так говорить нельзя?
Нет, я не могу понять, что такое плановая экономика с китайской спецификой. Что они там планируют?
Угу. Дмитрий Голубовский, может быть, вы можете объяснить?
Китай это такой образцовый пример того, что, наверное, можно назвать государственным капитализмом, где очень хорошо развито частно-государственное партнерство. И где регулирование проводится, да, в интересах крупных государственных банков и корпораций. И где очень значительную роль играет в том числе военно-промышленный комплекс, который в последнее время наращивает выпуск. И там действительно все это дело планируется. Но Китай — это суперрыночная экономика, в которой есть свободные экономические зоны с крайне либеральным регулированием, благодаря которым Китай акцептовал технологии. И в котором... допустим, до сих пор еще нет полностью устоявшейся даже пенсионной системы.
То есть люди, которые вот один за другим повторяют ведь это утверждение, китайцы, у которых государственное планирование, работают по полной программе, они что-то не знают про китайскую экономику.
Там нет государственного планирования. Это экономика, где очень развито частно-государственное партнерство. И где есть огромный объем инвестиций в инфраструктуру, в силу того, что таким образом поддерживается экономический рост. К эффективности этих инвестиций есть определенные вопросы. Вот. Но эти инвестиции осуществляются в рамках финансового плана, а не в рамках планирования отраслевого. И планирования, ну, скажем, как это, вход-выход, да, и input-output, вот с точки зрения межотраслевых балансов.
Хорошо.
В принципе, да. То есть в чем суть китайской экономики, суть китайского экономического чуда? Оно в каком-то смысле повторяет японское экономическое чудо, которое было построено на эффекте мощной монетарной накачки экономики. То есть дешевый кредит, прямое вхождение государственных банков в корпоративный капитал, субсидирование внутреннего спроса, это то, что Японию в свое время разогнало к концу 80-х годов до чуть ли не первой даже экономики мира по капитализации, они чуть было не американцев хотели.
Ну, в любом случае, не плановая экономика, хорошо.
Она была не плановая, она была такая, это государственный корпоративизм.
Сергей 424, но при плановой экономике было много научных разработок, которые не внедрялись в производство из-за косности и неповоротливости, забюрократизированности, потом эти же разработки утекали за границу, и там быстро воплощались в жизнь в рыночной системе. Это так было?
Или у нас не было разработок? Нет. Разработки были, но тогда что такое плановая экономика в разработках? Запланировать, выпустить.
Запланировать разработку.
Разработку, да. Отлично, разработали. План выполнен.
Разработкам, да.
Да. Теперь их надо внедрять.
А это надо было тоже
так запланировать. А это еще не запланировано.
Ах, ну да.
Надо это запланировать. Ведь опять, в чем беда? Если говорить... с производителями, советскими производителями одежды, почему в Советском Союзе выпускалась практически однотипная одежда, было очень мало вариантов, потому что каждую новую модель утверждали около 3 лет.
А, ну да. Александр Аршавский, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Голубовский, аналитик компании «Золотой монетный дом». Это программа «Своя правда» и наше голосование по поводу плановой экономики. Что вы думаете, спрашиваем мы вас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». 4 варианта ответа, 330 человек уже проголосовали, еще 29 минут у вас есть. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Мы продолжаем. Четверг, 30 ноября, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. В этом часе у нас программа «Своя правда». Помимо этого, мы следим за новостями, срочными сообщениями и за тем, что творится на московских дорогах. Сегодня на московских дорогах творятся существенные пробки. По-прежнему 6 баллов, 7-бальных пробок пока нет. Может быть, и прогнозы на сегодня сбудутся. Прогнозы таковы. 7 баллов в 6 вечера, 8 баллов в 7 вечера, и более серьезных пробок не будет. Но прямо сейчас, например, вот уже почти все 3 третье транспортное кольцо красного цвета, а кое-где даже и бордового в районе Беговой, к примеру, внутреннее третье транспортное кольцо. Много пробок сейчас уже на Московской кольцевой автодороге. В целом, напомню, 6 баллов прямо сейчас и 8 баллов по прогнозам через полтора часа. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Здание Президиума Российской Академии Наук в Москве будет отремонтировано. На это выделено 2 миллиарда рублей. Об этом прямо сейчас пишет агентство РИА Новости. ТАСС прямо сейчас сообщает нам о том, что Аббас на встрече с Блинкеном выступил за полное прекращение огня в Газе. Все подробности в ближайших информационных выпусках. Мы возвращаемся к теме, которую обсуждаем. Тема сегодня у нас — возможность России вернуться к плановой экономике. Тут важная формулировка, потому что говорят о плановой экономике же может быть разной. Мы говорим о призывах вернуться к плановой экономике. То есть, видимо, той, которая уже была когда-то. Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Наши гости сегодня — это кандидат экономических наук, доцент Александр Аршавский и аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский. Прежде чем мы перейдем к звонкам, я все-таки попрошу каждого из вас коротко прокомментировать вот эту историю насчет вернуться к плановой экономике или, к примеру, установить какую-то другую плановую экономику. Может быть, можно другую плановую экономику установить сейчас? Дмитрий Голубовский.
Я отвечу так, что в планировании, когда оно качественно осуществляется компетентными людьми в рамках их компетенции, нет ничего плохого, это, наоборот, замечательно. Поэтому я всячески приветствую тщательное планирование бюджета, государственных расходов, инвестиций, там, особенно в тех вопросах, в которых спрос понятен, там, вооружение, здравоохранение и так далее. Но это не требует создания госплана. Это требует определения четкого потребности государства, контроля статей бюджетных расходов и контроля их исполнения.
Дмитрий Голубовский.
И вот с этой точки зрения, я просто, чтобы четко определить терминологию, потому что под планом можно понимать очень разное. Да? Вот, когда речь идет о стратегическом планировании развития государства или территориально-экономическом планировании развития территории, я это приветствую. Я не приветствую попытку планировать спрос конечного потребителя. Это нереально.
Дмитрий Голубовский, Александр Аршавский, может быть, и не возвращаться к плановой экономике, а построить новую плановую экономику можно?
Это будет то же самое. Что значит не возвращаться к прошлой плановой экономике, построить новую плановую экономику? Принципы планирования не меняются во времени. Есть четко установленные задания, которые надо выполнить. Все. Вот если так коротко сказать, что такое планирование... Руководящий орган дает целевые установки, чем-то, на чем-то основывающиеся, предприятия должны эти установки выполнить. Все. Какие-то старые условия, новые условия, ничего не меняется. И я согласен с Дмитрием, то, что планирование необходимо и эффективно в инфраструктурных отраслях, это дороги, мосты, тоннели, где государство может планировать, задавать целевые вещи.
Ну, так это и есть и так, насколько я понимаю.
Да. Это здравоохранение, капитальное строительство. Не обеспечение врачами, а капитальное строительство. Это образование, капитальное строительство. Это действительно оборона, вооружение. Да, то, что государство знает, в чем потребность самого государства, что оно считает необходимым. А скатываться на уровень планирования потребительской сферы, потребительских отраслей, ну, это бессмысленно.
Хорошо. Сообщение наших слушателей. Константин, 247-й. Зато раньше предприятия квартиры сотрудникам давали бесплатно. Попробуй сейчас на квартиру заработать. Но тут мы тоже понимаем, что не все предприятия и не всем сотрудникам давали квартиры, конечно, бесплатно. Некоторые так, в общем, в очереди и стояли до окончания Советского Союза. Теперь дальше. Тут кто-то из наших слушателей написал, что, мол, вы же в эфир как-то ходите по графику. Ну вот, 672-й, зачем вы создаете сетку вещания? Так бы собирались и решали, кто сегодня выходит в эфир. Так как раз, насколько я помню, сегодня и собравшиеся говорили. Одно дело, когда на уровне конкретного предприятия принимаются какие-то планы, другое дело, когда в Министерстве культуры, к примеру, принимали решение, кто конкретно в 17 часов в эфире радиостанции «Говорит Москва» будет, скажем, через год. 7373948. Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, код города 495, Марина 307. Как можно сейчас планировать, когда в руках государства нет того, что было в Советском Союзе? Нет централизованного кулака. То есть вот для чего нужен план. Чтобы составить план, а потом централизованным кулаком заставить этот план выполнять. Может быть, правда так?
Я думаю, что...
Дмитрий здесь, Голубовский.
Здесь тогда телега запряжена впереди лошади. Сначала вам потребуется кулак, и тогда только после этого можете планировать. Но, кстати, на создание кулака тоже нужны ресурсы. На поддержание кулака тоже нужны ресурсы. И это как раз то, о чем я говорил, ну, в первой части до выпуска новостей. О том, что затраты на поддержание системы планирования у вас могут перекрыть гипотетические выгоды, которые вы от этого получаете. Поэтому чем сложнее задача планирования, а задача планирования тем сложнее, тем больше в ней компонентов. И когда вы доходите до каждого конкретного человека, у вас чрезвычайно сложная задача планирования получается. Тем более затратно у вас будет госплан, который все это будет координировать. Не лучше ли задачу планирования жизни оставить самим людям?
Тем более, пишет 171-й, если возвращаться к тому, когда кулак был, кулак-то только так, так себе оказался. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот почему транснациональные корпорации сейчас, они живут теми же пятилетками, планами, а отнюдь не пытаются там каждый месяц уловить дуновение ветра? И ведь ясно, что эффективность госпланирования была в Советском Союзе очевидной.
А в чем вот очевидность? Погодите.
Вы можете плюсы и минусы сказать. Вот,
не-не-не, подождите.
Я могу ответить на это.
Сейчас, подождите, только скажите, а вот в чем очевидность плюсов?
А как же? Вот централизованное распределение ресурсов позволяет оперативно вот решать задачи по модернизации государства, освоению территорий.
Нет, подождите. Вот почему тогда обуви не было там с одеждой?
Какой обуви не было? Потому что развивались оборонную промышленность, необходимость
все,
была.
Вы
не забываете, что...
Все понятно тогда, да, Дмитрий Голубовский, прошу вас.
Я отвечу на вопрос о корпоративном планировании. Корпоративное планирование, оно может быть и больше, чем на 5 лет. Там, корпорации, это очень хорошо отследить по тому, насколько корпорации занимают деньги. Они могут занимать и на 10 лет выпускать облигации. У них действительно есть четкие планы развития. Но любая корпорация – это сосредоточение отраслевых компетенций. Отраслевых компетенций, в рамках которого люди, которые занимаются узкоспециализированными вещами, очень хорошо знают, как их делать. Поэтому они планируют свое развитие на достаточно долгий срок.
Так почему тогда в государстве не может быть того же самого?
А зачем, если этим занимаются корпорации?
Хорошо. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А как же тогда та модель чуть более раннего Советского Союза, когда товары народного производства, товаров народного потребления во многом был отдан в частные руки? Не государственные, точнее. Ну, частные.
Артели, во многом. А насколько во многом?
И какой период?
Когда? Да, при Сталине.
При Сталине. Александр Аршавский, рассказывайте. НЭП, что ли? Пишет Виталий.
Да.
Тоже непонятно.
Только
НЭП. Нет, в данном случае
нет,
говорит
при Сталине. Когда вы говорите про артели, которые были, это был на самом деле очень узкий сегмент рынка. Если вы имеете в виду потребительскую кооперацию, она действовала только в сельской местности. Я бы не сказал, что она обеспечивала качественную обувью крестьян, потому что крестьяне должны были в потребкооперацию сдавать продукцию собственного производства, которую у них национализировали, обобществили и внесли в общий котел колхоза. Поэтому, когда мне говорят о том, что при Сталине была эффективная кооперация, эффективно развивались артели, кто работал в артелях?
Более 3000 артелей было, пишет 820-й.
Кто там работал? Это инвалиды Великой Отечественной войны. Для того, чтобы получить возможность работать в артели, то, что сейчас самозанятый, индивидуальный потребитель, индивидуальный предприниматель, вам надо было получить соответствующую справочку. Вот просто так человек, здоровый, чтобы устроиться работать в артель, было достаточно трудно. Ну и сами себе представьте, какого качества продукция могла выпускаться подобными артелями. На каком оборудовании они могли работать? Они получали бэушное списанное оборудование.
Хорошо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна. Я не знаю, конечно, какое мнение у вас об артелях. У меня мама работала в артели. Не в германскую, естественно, не воевала, не в Великую Отечественную. У них была замечательная артель. У них даже было две линии по отливке галош. Причем очень хороших галош. Вообще они занимались... В последнее время, с 20-х годов, отливка резиновых изделий. Это считалось артель промышленная. До этого, вот во время германской, она работала в кожаной артели, там тянули ремни кожаные для армии. А потом вот организовали эту артель по производству резиновых изделий. И они поставляли резиновые изделия и на тогдашний ЗИС, и на ДУКС, и
это на какие годы Яву. Еще раз? Это важно.
Это, ну вот я родилась в 25-м, сколько я себя помню, столько мама там работала.
Ну, то есть это все-таки ближе к НЭПу.
Завод ДУКС был переименован.
Ну, уже, ну, скажем, и после НЭПа.
Ну, вы ну, сами... Вот... Извините. Алло.
Да-да-да.
Да.
Я вас перебью. Вы говорили то, что ваша мама работала в артели в германскую войну.
В германскую, да.
14-17 год.
Да, 14 она пошла, когда
собрали артель. Вот тогда артели вовсю были. Кто же с этим спорит?
Ну, после войны-то она тоже работала.
До конца НЭПа эти артели были.
Мама работала в артели до 50-го года, пока не пошла на пенсию. Ну, все, надо было уходить
так
на пенсию.
Так вот, скажите, Анна, все-таки возвращаясь к истории, возвращение к плановой экономике возможно?
Я не знаю. Вот мои дети говорят, что это практически нереально. Возвращайтесь к какой угодно экономике, я уже свое отжила, я вас только умоляю. Так, чтобы детская обувь была в магазинах.
Хорошо, спасибо. Валентин, Анне 98. Ну, Анна говорит, что ей столько. Что вы скажете по этому поводу, Дмитрий Глубовский?
А конкретно по какому?
Ну, по поводу вот этой истории с артелями, которые на самом деле и были вот этой второй частью плановой экономики.
Ну, я не хочу дискутировать об их роли, просто я хочу здесь констатировать то, что это был некий элемент же рыночный, получается,
да? Ну, да.
Ну, и тогда это только подтверждает то, что конечный спрос лучше обслуживать какой-то, какими-то организациями, которые принимают решения на местах, а не в столице.
Ну, то есть это как раз говорит о том, что и плановая, и неплановая экономика, они примерно одинаково устроены. Просто доля плановой становится разной.
Но, смотрите, если вам нужно планировать ядерную безопасность, вы не будете отдавать это рынку. Согласны?
Ну и не будете доходить до калош в этом смысле.
Да, но с другой стороны, вы не будете создавать министерство по обеспечению каждого гражданина обуви. Просто должна быть определенная золотая середина здесь. В чем была проблема Советского Союза, на мой взгляд? В том, что он перегнул палку в желании зарегулировать все.
Ну, он начал делать министерство по изготовлению калош.
С другой стороны, я закончу с вами, создавать какую-то систему анархокапитализма, есть такая идеология, вот сейчас у нас яркий представитель этой идеологии победил на выборах в Аргентине, правда, он сразу отказался от большинства, большей части своих предвыборных
амбиций. Как и предполагали многие.
Да, вот, что мы упраздним центральный банк, мы упраздним, там, грубо говоря, Минфин, все, и все у нас будет... Чистый рынок.
При госкапитализме продолжают спорить с вами наши слушатели. Плановая экономика возможна.
Для того, что планирует государство
так в качестве своих потребностей. Так она и тогда и сейчас такая.
Но государство...
И сейчас такая через систему госзаказа.
Да. Но государство не планирует обеспечение каждого гражданина его потребностей. Понимаете, этим занимается рыночная экономика.
Армии она планирует. А почему государство не может планировать, чтобы у меня была колбаса, квартира, детский сад, ну и так далее?
Объясню.
Александр Аршавский.
Объяснение элементарное. Вот извините, нас здесь сидит 4 человека. Разного возраста.
5.
Разного возраста, разной комплекции, с разными вкусами. Государству надо на 5 обеспечить нас костюмами, обувью, носками, предметами туалета и так далее и тому подобное. Как она это сделает?
Понятно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
У меня такой вопрос. Скажите, какую роль вы отводите плановой экономике в Великой Отечественной войне, в восстановлении страны и в создании ракетного щита страны?
Определяющую в этих вопросах, да?
Да.
определяющий.
100%.
И это не входит в противоречие с тем, что было сказано прежде, мне кажется.
В Соединенных Штатах Америки во время Второй мировой войны тоже была плановая экономика. Точно так же, как и в Советском Союзе. И мобилизационная экономика вся строится во всем мире. Мобилизационная экономика строится на плановых началах. Но она вся подчинена одному.
Победе.
Победе. Да. Производство вооружения.
Там точно не думают о жилье для граждан.
Да, конечно.
Это другое. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Виктор Михайлович из Москвы. Вы знаете, меня удивляет то, что один из экспертов сказал, что спрос невозможно планировать.
О,
любой маркетолог знает, что спрос планируется всегда в крупных корпорациях.
Без опять крупные работали. Корпорации, вот это интересно, мы как будто бы говорим одно и то же по нескольку раз, и Алла тоже пишет, а опросы и статистика на что? Есть нормы потребления, на которые можно ориентироваться каждому по паре обуви в сезон.
Да.
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 Ну вот и все.
Согласен.
А, ради... ну да, мы же можем захотеть разных.
А мы захотим разные. Вот, что касается вот предыдущего, то, что спрос планируется. Спрос изучается. Планировать спрос вы никак не можете.
Кстати, да, это важное замечание.
Вы изучаете спрос. Вы свое производство подстраиваете под существующий спрос. Вы планировать его не можете. Да, вы можете на него воздействовать. Но все, больше не там рекламными всякими вещами, чтобы был сбыт вашей продукции.
342-й. Вот ведут стандарты, и все будут есть одно и то же и носить, что скажут. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, я вот в 90-м году закончил институт, и нам преподавали еще политэкономию. А, извините, меня зовут Артур, Москва.
Да, Артур.
И я вот в тот момент, когда начал изучать, смотреть политэкономию, я понял, насколько убога эта плановая экономика. Даже я, простой студент, который потом стал инженером, глядя на то, что происходит и как устроена наша была плановая экономика, уже там объясняется распределение денег, прибыли, эти деньги шли и как они распределялись. И еще просто-напросто люди забывают то, что есть такое понятие, как спрос рождает предложение. При плановой экономике нельзя это учесть никак. Потому что если глубинно смотреть на это, спрос рождает предложение, то это как нам объясняли еще, то что в процессе своего развития у человечества в социальной сфере там или где-то происходят такие вещи, что у него возникает внутренняя потребность каких-то новых инструментов.
Я понял, спасибо. Ну, Алла, я последний раз вас предупреждаю по поводу ваших сообщений, они слишком... не подходят под наши условия. Мы не обсуждаем друг друга, тем более в такой форме, как вы это делаете. Если вы продолжите, я буду вынужден вас забанить, даже учитывая, насколько вы много и часто нам пишете. Если пара обуви качественна, то не важно ли, что они будут одинаковы, пишет Александр 76.
Это вы женщине скажите.
Это тогда мы уже переходим к вопросу, я не знаю, формирования сознания общества и потребителей.
Ну, принцип... ну, не, правильно, и это тоже, кстати говоря, мы должны формировать людей, которые, так сказать, будут довольны тем, что
тогда,
им дадут.
Тогда давайте мы все-таки зададим себе вопрос, у нас экономика для людей или люди для экономики? Вот если у нас экономика для людей, давайте оставим людям возможность формировать свои вкусы и свое сознание.
Я понял, 7-3-7-3, то есть Алла говорит, я же не обматерила никого. Слушайте, давайте не будем ругаться, 7-3-7-3-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Кроватский.
Прошу.
Смотрите, во-первых, когда вы обсуждаете вот плановость, выгоду плановой экономики, все время почему-то вы к Советскому Союзу возвращаетесь только.
То есть, так тема сформулирована.
Единичному примеру практики, вот, единичному, практически единичному примеру практики, да, вот, реализации этой идеи, да, в глобальном масштабе.
Вы просто не видели количество сообщений по этому поводу от людей, которые как раз к советской экономике и апеллируют.
Я про что хотел сказать? Просто вот смотрите, даже коммунистическая идея, именно идея коммунизма, да, вот, она и то, она, если взять, например, Бирму какую-нибудь, да, потом Лаос, Китай, Вьетнам, Кубу, они все везде по-разному реализованы, да, где-то хорошо, где-то плохо. Любую идею можно...
Подождите, то есть где-то есть... Стоп, где-то есть хорошо реализованная идея плановой экономики?
Нет, это нельзя сказать, потому что мы смотрим просто на единичный пример. Вот, я не знаю, насчет, кстати, может быть, поговорить насчет Третьего Рейха?
И что?
Потому что, в принципе-то, там у них было планирование также экономическое.
Мобилизационное.
То есть нам нужна... Слушайте, опять мы... То есть нам нужна, получается, не столько плановая, сколько мобилизационная экономика.
Да, военная экономика.
То есть люди говорят, что нам нужна вот в Российской Федерации сейчас военная экономика.
Если ссылаются, например, Третьего Рейха.
Ну и, например, Советского Союза.
Например, Советского Союза, то мы должны переходить, и некоторые... безответственные лица об этом публично провозглашают, надо переходить к мобилизационной экономике.
342-й говорит, если экономике тяжело, то это к вопросу. Люди для экономики, да. А не экономика для людей.
Ну, это вопрос, который выходит за рамки обсуждения экономических моделей. Это вопрос уже философский.
Да? Ну, подождите, нам нужна вот такая экономическая модель, говорят вам люди. Не философский, а на практике.
Мне кажется, что большинство населения страны с этим не согласится.
Ну, через полторы минуты мы узнаем хотя бы про нашу аудиторию. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос к вашим уважаемым экспертам. Скажите, пожалуйста, как называлась экономика, когда у нас в 90-х годах распиливали ракеты, затопили станцию «Мир», уничтожали вооружение, а вещевые рынки кишели от ширпотреба. И как можно было этого избежать?
Можно ли было избежать того, что было в 90-е? Можно. Давайте для простоты, у нас минута осталась. Дмитрий Голубовский.
На мой взгляд, можно было этого избежать, потому что в так называемых рыночных реформах тоже были допущены очень большие критические ошибки. Как это называлось экономикой? Это экономика failed state. Но поинтересуйтесь, как жила Аргентина после дефолта. Вот, или можно назвать это дикий капитализм. В нем тоже нет ничего хорошего.
Ну, люди пробовали делать это впервые, как мне кажется. Александр Аршавский, можно было?
Мне кажется, нельзя. Потому что такие переходные периоды, они всегда связаны с подобными вещами, к отказу от каких-то устоявшихся элементов. И, ну, не буду вдаваться в уж такие объяснения. Потому что нет, было нельзя. В любом случае, в том или ином виде, если хотели быстрого перехода, то это было неизбежно. Либо растянуть переход, как в Китае, на 30-40 лет, но смогли бы наши российские граждане выдержать это 30-летие.
Помните, вы говорили о том, что была такая история, когда одни работали по плану, много зарабатывали, и непонятно было, куда потом потратить. Олег пишет, сейчас есть торговые площадки типа Озона, там они и будут покупать обувь. Дайте людям заработок на плановых предприятиях, а купить товары они смогут сами, пишет Олег. Вот и все.
Откуда этот товар будет браться? Он же тоже должен быть запланирован.
Хорошо, но у нас было голосование. Я еще раз напомню, мы спросили аудиторию, что вы думаете о призывах вернуться к плановой экономике. И было 4 варианта ответа. Это можно и нужно сделать. Это можно сделать, но не нужно. Это нужно сделать, но невозможно сделать в нынешних условиях. И четвертый вариант был, это не нужно делать и невозможно сделать. Как вы думаете, как собравшиеся, как те, кто обсуждал, Александр Аршавский, какой вариант самый популярный?
Ой, боюсь сказать, я выбрал четвертый вариант для себя, и надеюсь, что многие меня поддержали.
Ну, не готовы сказать, какой самый популярный ответ.
Не готов.
Хорошо, я думаю, что Дмитрий самый Голубовский. Популярный, что хотелось бы, но невозможно практически.
Это можно сделать, но не нужно.
Но не нужно, невозможно практически.
А, это нужно сделать, но невозможно. Вот да, такой вариант. Да. Вы думаете так. А вот теперь посмотрим. Итак, самый популярный ответ, это можно и нужно сделать. 39%, но вариант, который выбрали вы, Александр Аршавский, второй по популярности. Это не нужно делать и невозможно, считает 35%. 13% говорят, это можно сделать, но не нужно. И еще 13% выбрали вариант, это нужно сделать, но невозможно. Это была программа «Своя правда». С нами были сегодня Александр Аршавский, Дмитрий Голубовский. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо всем.